Вскоре кончилось мое безначалие. Критяне вернулись. Оба ублаготворенные, в меру загорелые, с чемоданом сувениров для раздачи сотрудникам и сотрудницам. Мне был поднесен уникальный обломок амфоры с фрагментом схемы Кносского лабиринта. Путеводитель. Черт знает, какой век до Рождества Христова. И наверняка изготовлен нынешними умельцами из тамошних краев. Автохтонами. Они же индигенты. Смотри словарь «Инслу» 1888. Интересно, обрывками клубка Ариадны на Крите тоже торгуют? Затем руководство удалилось в свои кабинеты, и что-то стало мне сразу не по себе. Как вскоре выяснилось, правильно стало. Своевременно. Уже через полчаса последовал звонок, и велено было явиться. Голос звучал настолько грозно, что показался незнакомым. И если бы только мне. Бот не опознал. «С кем я говорю?»
«Со мной!»
— рявкнул Труадий Петрович, и понял я, что дела мои совсем никудышние.
«Кстати, считай, что ты уволен. Но попрощаться — зайди».
Рассказывают, пришел однажды Репин к Сурикову, а тот пишет утро стрелецкой казни. От полотна жутью веет. Плахи расставлены, виселицы в дымке маячат. Пустые. Посмотрел Репин, поморщился. «Вы бы хоть одного стрельца повесили». Послушался Суриков, повесил пару стрельцов. И тут же замалевал. Потому что ужас ожидания исчез. Примерно то же самое случилось и со мной. Стоило прозвучать роковому слову «уволен», страхов моих как не бывало. Мало того, я ощутил чувство, близкое к восторгу. Прискорбный факт, что сам я лишаюсь места и снова становлюсь безработным, казался мелким и незначительным по сравнению с моей радостью при мысли, что дур железная наконец-то оступилась. Развязно ухмыляясь, я вышел в коридор, однако перед дверью Труадия все же малость перетрусил и решил, что мудрее предстать пред грозной очи невидимым и неслышимым. Для себя, естественно, для себя. Убрал звук, убрал изображение и двинулся, так сказать, по приборам, постоянно сверяясь с путеводными стрелками. Будем надеяться, что мебель в кабинете не переставляли. На ощупь открыл дверь, вошел. На бледно-сиреневом фоне возникли две тоненькие красные окружности, напоминающие мишени. Затем сработала распознавалка. Левой мишенью оказался Лёша Радый, правой, понятно, сам Труадий Петрович. Во рту у меня шевельнулся артикулятор, а в гортане отдалась неслышная дрожь динамика. Затем перед глазами выскочил значок в виде стульчика. Мне предлагали сесть. Что ж, спасибо. Я нащупал нужную бусину чёток и затребовал изображение стула в натуральную величину. Его и только его. Посадка прошла успешно. Мне уже было настолько все фиолетово, что ни о каких сожалениях, ни о каком самокопании не могло идти и речи. Я удивляюсь лишь одному. Откуда во мне взялось столько злорадства? Когда накопилось? Допрыгался, козел! С бесстыдным ликованием думал я о своем верном боте. Ишь, в конкурсе он победил. Начальник отдела геликософии, вы только подумайте. Ну, везло тебе какое-то время, по теории вероятности. И на этом основании ты возомнил себя выше Леонида Игнатьевича Сиротина? Да, лентяя. Да, пофигиста. Но человека, черт побери, человека, который, по мнению одного бомжа из пьесы Горького, звучит гордо. Гордится принадлежностью к роду людскому. К этой раковой опухоли на теле планеты. До чего же он, гад, меня довел? Судя по тому, что левая мишень была обозначена пунктирно, Лёша по своему обыкновению молчал. Беседу вел исключительно Труадий Петрович. Непрерывная линия, образующая окружность, опасно тлела алым. Так прошло минут 10, а может и больше. На этот раз за временем я особо не следил.
«Желательно личное присутствие».
«Это еще зачем? Мы люди скромные, можем удалиться и на автопилоте». Я включил изображение и звук. Труадий Петрович уже не сидел за столом. Он стоял. Лёша Радый тоже. Оба смотрели на меня со странным выражением. Встал и я.
«Ну?» — недовольно пошевелив усами, буркнул наконец Труадий. «Будем считать, что ты оправдался».
«Будем» он произнес как «бум». «Если бум не поддерживать, он быстро выдохнется», — изрёк бот.
«Тоже верно», — подумав, согласился Труадий.